Вторник, 20 февраля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и на своем месте программа «Особое мнение». Сегодня особое мнение политолога Александра Кынева. Александр, здравствуйте, рад вас видеть.
Всем добрый вечер, хотя, наверное, последние дни были не очень добрыми.
К сожалению, да. Новости сейчас не располагают какому-то позитиву. Алексей Навальный погиб в тюрьме. И поэтому, Александр, мне очень интересно узнать именно у вас, когда для вас Алексей Навальный стал заметной политической фигурой?
Ну, вы знаете, мы с Алексеем были знакомы достаточно давно. То есть, ну, наверное, значит, слушатели знают, что я в свое время работал в аппарате объединения «Яблоко» и фракции «Яблоко». Это был конец 90-х годов, начало нулевых. Примерно когда в то же время, когда я заканчивал работу в «Яблоке», примерно тогда же в «Яблоко» пришел тогда Алексей Навальный, ну и в то же время где-то пришел Илья Яшин. Это начало нулевых годов. Тогда мы не пересекались, ну, как бы вот я его видел, то есть только в то время я уже уходил из «Яблока», это был конец 2000 года, а уже несколько лет спустя, это был конец нулевых годов, по-моему, год 10-й, наверное, или 11-й, он мне написал, вот, и предложил там встретиться, пообщаться, и мы первый раз с ним встречались, это было кафе возле консерватории, ну вот там ну, чуть-чуть ниже театра Маяковского, летняя кафешка, где-то месяца в июне, вот, ну так, просто про выборы, про жизнь, вот, он мне сказал, что вот помнит мое выступление, как я тогда уходил из «Яблока», там, и так далее, вот, что типа я тогда был во всем прав, вот, ну и в дальнейшем мы с ним периодически как-то вот, он со мной советовался по регионам, по региональным выборам, по каким-то вещам, связанным со стратегией, там, и так далее, ну, достаточно регулярно мы с ним виделись, общались, вот все последующие годы, ну, сколько их было, да, то есть вот, ну, где-то год-года, наверное, до 20-го. Вот. В 20-м году, ну, скажем так, отношения несколько испортились по той причине, что у нас разошлись очень сильные взгляды тогда на ковид. Вот. Тогда была известная концепция, которую Навальному написали там Сонин там, и Михалков, и прочие люди, предлагавшие там жесткие локдауны и так далее. Я занимал другую позицию, и потом у нас позиция разошлась по либесциту, по поправкам Конституции. Я считал, что нужно было участвовать и голосовать против, ну, а Алексей Навальный тогда фактически бойкотировал это дело. Ну, вот, собственно говоря, а потом уже было отравление и все остальное. Вот. Я, кстати, когда вот он погиб, стал смотреть переписки там, в мессенджере там, и так далее, вот я увидел, что последний раз мы с ним переписывались, общались, это был июль 2020 года. То есть я тогда, вот мы с ним спорили по поводу референдума, а по Конституции, да, мы переписывались, я говорю, что я считаю, что ты не прав, там, и так далее, но мы это дело как-то обсуждали. Ну, а потом вот уже была другая история, отравление, миграция, арест и все остальное, там, и так далее. Вот я последний раз поздравлял его с днем рождения, это был как раз вот 2020 год.
Но именно федеральным политикам что сделал Алексей Навальный? Участие в мэрской кампании, участие в кампании по выдвижению в президенты Российской Федерации?
Ну, вы знаете, это накопительная история. Навальный, конечно, стал федеральным политиком, думаю, не сразу. Мне кажется, что здесь для него вот таким точкой Рубикона был в начале 2011 год, эта кампания «Голосы за любую другую партию», потому что в тот момент Навальный как раз, в общем, стал человеком, который стал задавать правила игры, то есть значит, формировать политическую повестку, за которой следуют все остальные. 2011 год – это первый и единственный.
А власть тоже следовала за этой повесткой? Она была в роли догоняющей?
Да, 2011 год как раз был единственный случай за все те годы, когда повестку федеральной избирательной кампании определяла не власть, а оппозиция. Mm-hmm. Ну вот молодежь, наверное, не помнит, а, наверное, люди-то повзрослее помнят, что в 2011 году, если мы возьмем там газеты того времени, листовки, «Яблоко», «О справедливой России», «О КПРФ» и даже «О ЛДПР», мы во всех них найдем такие вот всевозможные производные от там «Голосуй за любую другую партию» разных видов. То есть, и это дало эффект, когда все вместе ведут некую согласованную кампанию, каждый по-своему, но идея одна, это как-то дает кумулятивный эффект. Было непривычно мало для российских выборов взаимной критики. Значит, любая критика чернуха, она деморализует избирателей. Люди смотрят, не хотят в этом разбираться, говорят, ах, они все звонят, лучше вообще не пойду. Потому что компании, когда взаимной чернухи борьбы было мало, а вот совместной агитации за что-то другое было много. И это была самая успешная компания за все годы. Это, кстати, очень показательная история. То есть чем больше вы боретесь друг с другом и делите, вот, грубо говоря, одних и тех же избирателей, тем меньше их остается. Потому что часть людей в этой ситуации просто деморализуется. И, кстати, это один из способов понижения явки. Почему на выборах часто так много чернух? Почему на выборах часто так много негатива? Казалось бы, зачастую мочи даже кандидатов, у которых шансов нет, возникает вопрос, а зачем это делается? А делается это с одной целью. Негатив деморализует людей. Негатив уничтожает надежду. Да? Негатив ведет к тому, что люди не хотят этого разбираться. Вот. И в этом смысле это тоже технология. Это объяснение, почему часто есть грязь, даже на выборах, где, казалось бы, нет интриги, а грязь есть. Почему? А таким образом власти дополнительно снижают явку независимых избирателей, а свои-то они придут по списку. И здесь бы я хотел, вот, на мой взгляд, высказать мысль, почему, то есть, вот то, что что произошло, да, за эти дни, в чем его как бы смысл для власти, в чем вообще, в чем это власти выгодно. Потому что очень много рассуждений, что да, действительно, вот президентская кампания, очень плохая новость, она очень сильно как бы портит общую картину, такая, в общем, получается ложка дегтя в бочке меда, да, и, в общем, послевкусие выборов останется очень тяжелое, то есть любая статья про выборы в России 2024 года будет там начинаться с одной фразы, что в ходе кампании, да, один из ключевых лидеров российской оппозиции, и это уже никакими там чернилами из истории не вымотать, кампания в этом смысле как ее репутация для истории, она вот будет такой. И вроде бы ничего там для власти хорошего нет. Действительно, как бы, ну, в общем, наверное, было бы резонно, понятно, что очень многие давно мечтали от него избавиться, но, наверное, они хотели бы это сделать попозже, да, им было выгоднее, чтобы это было после выборов. То есть уже начинается конспирология, да, то есть там эксцессы исполнителей, не эксцессы и так далее. Так вот, в чем же на самом деле могла быть польза даже в условиях того, когда вот это несет вред репутации выборов? Мне кажется, единственная польза, которую власть получала здесь, ну, кроме там чьей-то персональной мести, это попытка деморализовать людей. То есть вот после вот этих там, двух лет почти спецоперации общество настолько устало, общество настолько вот привыкло к негативным новостям, что казалось бы, что уже ничто не может вот вернуть людям надежду и желание хоть за что-то бороться. И вдруг мы увидели в конце прошлого года вот это накопленное желание участия людей, желание высказать свое мнение, оно вдруг прорвалось, да, вначале вот внезапно там ставшее известной, там, до этого никому неизвестное Дунцова, просто сам факт движения, человек вот готов выдвинуться, о! И мы готовы поддержать, сразу там сотни тысяч людей подписываются. Потом кампания Надеждина, и вот это вот воодушевление, которое вдруг в людях стало появляться на пустом месте, оно как бы такое было замороженное. Вот общество, возникло ощущение, что общество просыпается. И вот в условиях ощущения, когда общество просыпается, история про, когда вдруг один из людей, который был символом иной точки зрения, да, и борьбы за иную точку зрения последние там 10 с лишним лет, погибает, и мы видим, как действительно у людей шоковая ситуация, и попытка, значит, вот сменить вот этот энтузиазм унынием, депрессией, да, чувством безнадежности, что здесь ничего сделать нельзя, и мы сразу видим, как огромное количество представителей там, нашей там, миграции пишут, Россия проклята, будущего нет, там, и так далее, и в этом смысле они оказываются в удивительном унисоне с провластными пропагандистами. То есть, таким образом, они говорят, что надо все, надо сложить лапки, все бессмысленно, ничего не имеет значения.
Ну, то есть, тут может быть прямая связь компании Дунцова и Надеждина и гибель Навального. То есть, буквально, это, конечно, мы можем конспирологии удариться, но можем допустить, что власть пыталась загасить вот это, то, что вы назвали, просыпается общество.
Я думаю, скажем, ну, может быть, этого не было в прямом, что называется, в чем-то замысле, но с точки зрения вот, общественного эффекта, мне кажется, что это заметно. То есть, когда нечто вдруг начинает развиваться не туда, куда вы хотите, вам нужно перебить негативный процесс для вас другим процессом при противоположной направленности. Да, нужно психологически подавить людей. Да, и вот история с психологическим подавлением, мне кажется, в том числе была связана с убийством Бориса Немцова в свое время. Потому что нужно было загасить вот эту протестную волну, да, которая шла с 11-12 годов, по ней очень сильно ударил Крым, и убийство Немцова ударило до конца, потому что фактически была последняя крупная публичная акция, это был марш памяти Немцова.
Да, который изначально должен был быть марш весна, где лидеры
оппозиции... Конечно. Угу.
Но вообще...
С точки зрения политических последствий, то есть если думать, какой мог быть смысл, он мог быть таким. Я не говорю, что он обязательно был задуман, но по факту, то, что мы видим сейчас, вот это, мне кажется, если это случится, это будет худшее последствие гибели Алексея Навального.
А как изменится политический ландшафт России после гибели Навального? Сможет ли та же Юлия Навальная стать, например, новой объединяющей фигурой для российской оппозиции?
Ну, на самом деле, мне кажется, здесь не стоит несколько преувеличивать. Скажем так, с точки зрения внутренней ситуации, она давно очень сильно зажата и жестко ограничена с точки зрения возможности политической конкуренции. В этом смысле, наверное, иллюзий ни у кого как бы нет. То есть возможности высказываться у нас все равно есть. Возможности не только, когда вы умерли. Пока вы живы, вы все равно сможете, да, высказать свою точку зрения. Но понятное дело, что она далека как бы от идеальной. Так вот, возвращаясь вот к этой ситуации, сторонники Алексея Навального из политической жизни России были исключены достаточно давно. То есть сам он был...
Можно я сразу уточню? Надо ли нам отделять сторонников Навального от самого Навального? То есть его соратников?
Я думаю, что здесь все-таки имеет смысл говорить все-таки как о неком едином, потому что фактически последняя кампания, когда Навальный активно принимал участие и оказывал воздействие, это был 2019 год, выборы Московского слияния. Потом пошел спад, потому что уже в 2020 году, на самом деле, был спад, отравление произошло уже на спаде. Это было видно и по падению посещаемости, значит, трансляции, как, значит, медийного холдинга Навального. Это было видно там по падению там донатов, насколько там сообщали там работники там штабов там, и так далее. И в тот момент вот эта вот история с отравлением, то есть власть, она всегда часто как бы боится с подрывной войной. То есть Навального уже был общественный спад, но для власти это было аллергеном, да, и вот эта история с отравлением перевела все в новую фазу, фазу символическую. И вот то, что происходило дальше, в дальнейшем как бы достаточно быстро были разгромлены региональные структуры, там кто-то эмигрировал, кто-то был арестован, кто-то ушел из политики. И внутри, и с точки зрения медийной повестки, последние там два с лишним года Навального в информационном потоке практически не было. То есть там его сторонники, там ФБК пытались периодически что-то делать, но совершенно очевидно, что ничего сопоставимого по размаху с прежними расследованиями, да, с информационными поводами не было. То есть постепенно они все больше и больше херели, там аудитория падала, влияние информационное падало. Очевидно, что главная причина была в том, что сам Навальный уже не мог выступать таким ньюсмейкером, будучи как бы изолированным, да, от нас, да, от общества, от медийной сферы, что-то писал, но по сравнению с тем, что было раньше, разница была огромная и колоссальная, а в одиночку без него его команда оказалась совершенно неспособной эту борьбу вести, ничего яркого она не производила. В этом смысле информационно она постоянно теряла, и в последнее время ее роль, на мой взгляд, была достаточно низкой, и во многом они сами сделали много ошибок. Это бесконечные конфликты по политическому полю, с людьми непонятно ради чего, ради того, чтобы там уничтожить всех потенциальных соратников и остаться единственными в какой-то нише там и так далее. Там войны с журналистами, войны с какими-то другими общественниками бесконечные там и так далее.
Ради чего, ради зачем это все делать? Их оппоненты, их визави считали, что вот Навальный сейчас выйдет из тюрьмы, когда срок настанет его, или наоборот, не знаю, вот, что-то случится, он выйдет, и он наведет порядок.
На эту тему было очень много разговоров, было очень много спекуляций, что вот Навальный выйдет, и все уволят, да, там и так далее. Оставим все это за скобками. То есть факт остается фактом, что с точки зрения внутренней ситуации последние там пару лет структуры Навального не влияли на него практически никак. В основном они влияли на вот информационные там войны внутри политической миграции, но на ситуацию внутри реально не влияли. И на эту кампанию президентскую в том числе влияли тоже очень мало. То есть фактически там одно было заметное событие, это вот когда Юлия Навальная сходила, подписала за Надеждина. Хочу напомнить, что перед этим были публичные заявления Жданова и Милова о том, что делать этого не надо. Милов там вообще угрожал какими-то картами там, визовыми, тем, кто подпишется и так далее. Потом Юлия Навальная сходила, подписалась, и вроде как все сделали вид, что все хорошо, все в порядке, и тоже стали поддерживать подписную кампанию Надеждина. То есть в этом смысле то, что Надежда Навальный, который был изолирован и там, ну, почти молчал, теперь замолчал навсегда, но вот в этом смысле, с точки зрения реальной ситуации в стране, это не такое существенное изменение, это скорее вот удар психологический, да, это вот именно моральный удар по людям, которые мы симпатизировали, по людям, которые были настроены на перемены, потому что, грубо говоря, у них могли быть надежды, что вот да, мы перетерпим, и вот как бы все вернется на другом этапе, да, что, что как бы главное дожить, да, и вот по этим ударам, вот по этим надеждам нанесен, конечно, очень сильный удар. Но это уже, вот, мне кажется, вопрос того, как разные люди реагируют на стресс. Мне кажется, что вот если говорить о последствиях вот этой истории, я уже сказал, первым последствием это вот то, что это попытка все-таки загасить те надежды, которые у людей появляются. И второе, мне кажется, что вот последствия будут полярными. Будет происходить радикализация. То есть, с одной стороны, наверное, часть оппозиции радикализируется, потому что как бы, когда вы ведете себя максимально жестко, когда вы уничтожаете людей, ну, наивно думать, что все утрутся, да, кто-то посчитает, что раз вы там не знаете никаких берегов, то мы так же. То есть, грубо говоря, если бы там не было жесткой борьбы там, в Савской России против там, народной воли и так далее, может быть, не было никогда большевиков. То есть, в этом смысле это бумеранг, который возвращается. Неадекватные жесткие действия в отношении оппозиции, к сожалению, сейчас ведут к ее радикализации и к тому, что она сама в дальнейшем не выбирает методов. И то, что часть оппозиции радикализируется, в результате, мне кажется, эти риски существуют. Это первое направление, то есть радикализация.
А значит ли, что эти риски перенесутся в Россию? То есть оппозиция радикализируется за рубежом, но перенестись именно риски, что это пойдет в Россию?
Они могут радикализироваться только вместе. Они радикализироваться по отдельности не могут. Это первое последствие. Второе, когда мы говорим о самой власти, здесь, мне кажется, два полярных сценария. Сценарий первый – это усилит страхи. Вот и так последние там пару лет постоянно делается все, чтобы максимально испугать людей, испугать чиновников. Вот все вот эти вот истории, когда где-то выступил депутат, кого-то критиковал, начинается волна возмущения. Ах, он какой он не патриот, значит, он не поддерживает нашу армию. Ах, он кого-то критикует, он несчастно публично извиняется или там еще или уезжает еще в зону спецоперации там, и так далее. Сколько таких историй за последние там, пару лет? Или там эта вечеринка, кто-то недостаточно скорбит, кто-то ничего публично не говорит. А, вот он ничего не говорит про спецоперацию, значит, он предатель. Да, значит, он все-таки что-то не то мыслит там, и так далее. То есть по эти бесконечные попытки по охоте на ведьм, это история про запугивание. И конечно, вот можно предположить, что гибель Навального тоже может восприниматься как часть этой кампании по запугиванию. То есть это первый вариант, который возможен. Да? То есть запугать элиты еще больше. Да, то есть вот показать, что вот, если уж мы с ним не церемонимся, то мы с вами тем более церемониться не будем. Но при этом это может иметь и второе последствие. Это может привести, ведь любой испуг, он с одной стороны деморализует, с другой стороны любого человека может загнать в угол, когда бояться дальше уже бессмысленно. То есть, грубо говоря, страх, он ведь тоже может быть фактором раздражения. Можно загнать в угол, когда нечего терять, ну вспомним там поздний сталинизм, вспомним 53-й год. Уж насколько была запугана старая советская элита. Да, она там собственной тени боялась. Да, все друг на друга писали доносы. Они не были способны ни на какие шаги. Но вдруг появляется угроза прихода к власти Берии, и эти запуганные, зашуганные, значит, бюрократы оказываются способны объединиться с тем, чтобы спасти себя. Так что вот я вижу, вот, с точки зрения элиты, два возможных пути. Первое – это эскалация страха и еще большее количество там, внутренних табу, как бы чего не вышло там, и так далее, да, такого самоокукливания внутри элиты. С другой стороны, при приходе некоторой грани это может привести к обратному процессу.
Ну вот мы наблюдаем сейчас, что пресекаются попытки возложить цветы памятникам жертвам политических репрессий. Мы видим, что, опять же, матери Навального не выдают тело сына. О чем это говорит? О рассеянности власти или наоборот, что они максимально циничны и знают, во что ввязались?
Нет, они циничны, они ведут себя так же, как вели всегда до этого. Mm-hmm. То есть власть последние годы, она и раньше-то не очень любила независимую общественную активность. А там последние пару лет любая попытка демонстрации какой-то самостоятельности, выражение своих позиций моментально заканчивается попыткой бить по рукам. Неважно, что это, да, неважно, по какому поводу и куда вы несете цветы. Если вы несете их без согласия, то вы уже совершаете что-то невообразимое. То есть все должно быть четко по правилам, по регламенту и так далее. Поэтому она боролась за это много лет с мемориалом Немцова. У нас сейчас она также борется с цветами, которые люди несут в городах, памятникам жертвам политических репрессий, там, вспоминая Алексея Навального. То есть она, конечно, будет делать то же самое дальше. То есть она там пыталась максимально там, жестко реагировать на любые акции там, родственников мобилизованных там, и так далее. И, ну вот там вспомним Хабаровск и другие публичные истории. Там, Хабаровский протест. Вспомним сейчас историю в Башкирии. Любая активность моментально рождает максимально жесткую реакцию, чтобы неповадно было. Не потому, что они боятся, что люди там объединятся вокруг этой темы, они чего все зачастую. Важно не допустить принципа домино, что если вот этим можно, то другие решат, что им тоже можно, да, и тоже выйдут там и так далее. Поэтому да, в этом смысле власть, она действует предельно рационально и цинично.
Мне нравится это. По принципу домино подхвачу вот эту теорику, как можно объяснить рациональность этой власти. Напомню, что это особое мнение политолога Александра Кынева. Поделитесь нашей трансляцией, поставьте лайк. И, кроме того, подпишитесь обязательно на телеграм-канал Александра Кынева, который носит имя автора. И там много-много интересных аналитических материалов. Ну, кроме того, напомню, что поддержать проекты «Живой гость» «Дилетант» можно, зайдя в магазин shop.diletant.media. Много разных лотов, книг. Можно, например, оформить бумажную подписку на исторический журнал «Дилетант». Ну и, кроме того, не забывайте, что разные лоты, которые мы всячески рекомендуем, сегодня это книга Джошуа Рубинштейна «Последние дни Сталина». А Джошуа Рубинштейн – выдающийся американский специалист по российским и евразийским исследованиям. И это захватывающий рассказ о месяцах до и после смерти Сталина и о том, как они изменили ход истории 20 века. Так что эта покупка поможет поддержке нашего проекта. Ну а мы двигаемся дальше. И генеральной линией, сквозной линией нашей беседы сегодня с Александром Кыневым являются выборы. И сегодня же Юлия Навальная, выступая перед Комитетом по иностранным делам Совета Европейского Союза, призвала не признавать выборы президента Российской Федерации, результаты выборов президента Российской Федерации. И у меня вопрос, а что значит не признавать? Этот механизм как-то работает, непризнание выборов?
Ну, честно говоря, не очень он работает. Почему? Потому что, ну, допустим, ну вот давайте вспомним недавнюю историю Венесуэли. Была попытка не признать избрание на прошлых выборах Николаса Мадуро, и, соответственно, там, согласно Конституции Венесуэлы, если Мадуро там не президент, тогда, значит, исполняющий обязанности спикер парламента Гуайдо. Ну и часть стран вот, признала Гуайдо временным президентом, хотя он ничего внутри страны не контролировал. Ну, чем это кончилось? Ничем. В конечном счете фактически все это было дезавуировано, да, и в общем, да, в общем, на сегодняшний день Гуайдо живет в эмиграции в Штатах, а все равно там вынуждены считаться с реальностью и признавать Мадуро. Поэтому, да, возможны публичные акции, очень возможны там, заявления разных организаций, которые могут признать по разным причинам прошедшие выборы там, нелегитимными, там, несправедливыми там, и так далее. Наверняка это будет. Скорее всего, это неизбежно, эта ситуация. Но возникает следующий шаг. Если вы не признаете власть, то тогда как вы будете вести переговоры, там, посольства, границы там, и так далее? Кто тогда носитель власти в этой ситуации? То есть, ну, здесь ситуация, мне кажется, достаточно тупиковая. То есть я думаю, что никто всерьез не готов после там, 7 мая не признавать российскую власть действующую. Ну, это нереально, это закрывает просто все варианты. Поэтому я думаю, что, с одной стороны, наверное, такие публичные декларации будут, но никто все равно не откажет в том, чтобы считать российскую власть российской властью. То есть в этом смысле это ничего, по большому счету, не изменит.
Здесь, да, опять же, появляются многие вопросы тогда протестного голосования в России. Одно из предложений было от Михаила Ходорковского в избирательном бюллетене написать имя Навального. А это может быть как-то заметно для власти?
Нет, никак. Дело в том, что когда мы говорим о стратегиях на выборах, есть как бы два измерения. Есть первое измерение, как бы, как нанести ущерб, скажем, кандидату, с которым вы боретесь, с точки зрения поведения. Значит, у нас, когда мы смотрим протоколы о выборах, в законе есть две фразы. Есть количество избирателей, принявших участие в выборах. Это явка. Явка считается по количеству тех людей, кто расписался и получил бюллетень. Вот явка считается по получившим бюллетень. Сюда входят все. Там опустил, не опустил, унес домой, все входят. Процент кандидатов считается, у другой цифры называется количество избирателей, принявших участие в голосовании. Оно отличается от принявших участие в выборах разницей на тех, кто унес бюллетень. Uh-huh. То есть, соответственно, если вы уносите, то это снижает явку, скажем так, не влияет на явку, но процент считается от тех, кто бюллетень вводно опустил. То есть на процент победителей вы не влияете. Нет, это если вы унесли. То есть вот если, скажем, вы пришли, его унесли домой, то вы не влияете в принципе ни на что, потому что голоса считаются от тех, кто вурну опустил. Если вы его не опустили, то вы даже процент не снизите победителя, вообще ничего не сделаете. То есть вы сделали некий странный шаг, который, в общем, по большому счету бессмысленный. Ну, то есть в явку вы все равно попали, таким образом, а унеся бюллетень, вы на расклад между кандидатами не повлияли никак, то есть вообще не меняется. Так вот, значит, процент считается от всех бюллетеней, опущенных в урну, включая недействительные. Что такое недействительный бюллетень? Недействительный бюллетень, по которому невозможно установить, за кого человек проголосовал. Это два варианта. Либо там вообще нет отметок, то есть все галочки пустые. Вы бросаете чистый бюллетень, он недействительный. Либо вы ставите там количество крестиков больше одного. Ну, как, с точки зрения того, чтобы не было соблазна каким-то образом все это посчитать, лучше поставить крестики всем, тогда отметок больше, чем одной, бюллетень недействительный. В этом случае он все равно считается, просто таким образом получается, скажем, что кандидат базовый получает меньше голосов, и его процент все равно снижается. Если вы просто пишете на бюллетене что-то нехорошее, там, ругательство, например, или там кого-то вписываете внизу, если вы при этом никаких отметок в галочках не ставите, напротив никого, этот бюллетень недействительный. Но есть такой момент. Вот если вы выпускаете бюллетень пустой, если надписи написаны внизу, это ни на что не влияет. Влияет только отметки в квадратиках. Так вот, если выпускаю пустой бюллетень, то он недействительный. И есть соблазн, что на самом, что вот как бы если вы бюллетень испортили, поставив несколько галочек, с ним уже ничего не сделаешь. Он уже испорченный. Да, то он уже недействительный в принципе. А вот бюллетень пустой, в котором отметок нет, можно поставить любую отметку. И тогда не важно, что там написано проклятие. Но галочка, можно поставить галочку напротив там Путина, и он будет бюллетенем за Путина. В свое время были анекдотические истории. В 96-м году, когда на выборах президента, значит, там раскидывались такие, значит, советы, в кавычках, умные, на самом деле вредные, когда там бабушка ставит галочку Зюганову, а Путину пишет мат в квадратике. Mm-hmm. И получается, что в двух квадратиках уже стоят отметки. Бюллетень недействительный. И не важно, что там мат, там стоит какая-то отметка. Вот, поэтому в пустом бюллетене внизу писать там Навального или кого-то еще отметки не ставить, это очень большой риск, что просто при сортировке поставить лишнюю галочку напротив того кандидата, который совсем вам не нравится. А то, что там написано, никто, кроме несчастных членов комиссии, это не прочитает, а на самом деле читать они это не будут, им не до этого. Они смотрят, что вот надписи, они идут просто вот лишнюю кучу, никто этого не увидит и не узнает.
Это я подтверждаю, это я подтверждаю как бывший член избирательной комиссии.
Вот члены комиссии в таком состоянии при подсчете, что им бы только закончить и домой уйти, да, и это печатывается, и никто это больше никогда не считает, потом это все уничтожается через какое-то время. То есть это просто вот в атмосферу ваши усилия выброшены, что называется. А при этом порча бюллетеней, как стратегия, она неэффективна. Почему? Это очень сложно. Скажем, когда была графа против всех, с ней никому ничего не надо объяснять. Люди понимают, против всех, значит, я против всех. Для того, чтобы объяснить смысл порчи бюллетеня, это нужно прочитать маленькую лекцию хотя бы минут на 5. Люди этого не понимают. Это никогда не работало. Поэтому процент по испорченных бюллетеней, они же недействительны, это одно и то же в данном случае получается. Он, 1%, 1.5%. То есть сделать ставку на стратегию, которая заведомо сложная и непопулярная, это себя заведомо обрекает на то, что вам скажут, вы же призвали, а вас 1%. Гораздо эффективнее и проще работает история про голосовать за любого другого кандидата. Во-первых, здесь уже невозможно доказать, эффективно вы или нет, потому что нет никаких вариантов. То есть в этом смысле, с точки зрения имиджа на ваше влияние, это самая выгодная стратегия. Плюс она самая простая и понятная, потому что ее не надо ничего лишнего объяснять. За кого угодно, кроме как. Да? И тогда процент этого кандидата снижается, а всех остальных там расчет просто в разные пропорции. Поэтому история про дописывание, это выглядит как некоторую глупость. Это может быть, в других странах было бы по-другому. Скажем, в США, там другая, в принципе, правовая культура, можно вписывать кандидата. И там избиркомы засчитают вписанных кандидатов. Но в нашем законе такой опции нету. Поэтому это будет просто, что называется, силы, брошенные на ветер, которые ни на что не повлияют. Более того, эти бюллетени, если не будет галочек в квадратиках, их можно будет превратить в бюллетени, условно говоря, запрещенные из кого-то еще. Вот. Чтобы вы там не написали, там внизу или там, или сзади. Поэтому с точки зрения стратегии, сам, кстати, Навальный к этому призывал, потому что он такой обеспечен, он понимал это очень хорошо. Самая эффективная стратегия, особенно на мажоритарных выборах, когда важно, чтобы кандидат получил как можно меньше базы, то есть меньше 50%, голосовать за любого другого. Порча бюллетеней тоже можно. Просто вот я объясняю, что нет смысла публичным лидерам на эту стратегию сделать ставку, поскольку вы сами себя потом дискредитируете. Поскольку будет заведомо низкий результат. Кстати, в свое время, когда, тоже 2011 год, когда Навальный голосовал за любую другую партию, был тогда нахнах такой. Кто помнит, да?
Да, помним.
Ну, значит, наши представители, некоторые, значит, нашей общественности считали, что вот как круто, значит, мы там, значит, будем рекламировать какого-то поросенка. Вот. Ну и что, эффекта не было никакого.
Это был медийный эффект.
Какой медийный? Это было более в Минзурке. Это вот они сами друг друга пиарили, а население никак не знало, так и не знает. Потому что по итогам протоколов на выборах того года самый высокий процент недействительных бюллетеней был там, как-то, в тех же регионах, где он был всегда. Там Чукотка, еврейская автономная область, где никогда никакого нахнаха, никаких демократов в регионе не было отродясь. И где порча бюллетеней или голосование против всех там до этого всегда были связаны скорее с плохими условиями жизни. Никакого отношения к никаким стратегиям не имели. А в крупных городах, где компания за нахнах якобы была, там Москва, Петербург, там процент как был низкий, так он и остался. Ни на что это не повлияло вообще. То есть ни одной доказанной на фактах с протоколами истории, когда бы хоть одна компания подачи бюллетеней дала эффект, мы не имеем. Даже в те годы, когда считается, что фальсификации не было. А сейчас уже вообще смешно об этом говорить.
У вас вышла классная статья для издания Forbes, она о сценариях текущей кампании, дальнейших сценариях. У меня много вопросов, надеюсь, мы хоть часть успеем разобрать. Но прежде всего хочется переадресовать вопрос нашего пользователя Агнешки. Александр Кынев и правда верит, что что-то зависит от того, как мы проголосуем?
Я верю в то, что наши действия влияют на наше с вами положение, потому что... Но действие – это единственное, что у вас есть, понимаете? То есть это не гарантия, да, но если ничего не делать, то точно никогда ничего не будет. Выбор очень простой, да, либо шансов нет вообще сразу никогда и ни на что, либо у них есть хоть какие-то. То есть история, это, с точки зрения успеха, это история о том, что кто-то пытается там делать. Один раз неудачно, два раза неудачно, три раза неудачно там, и так далее, потом вдруг что-то получается. Случаев, когда кто-то вдруг внезапно там, из ниоткуда приходит добиваться успеха, но их в жизни бывает, конечно, но их очень-очень мало. Все-таки политика – это история про политический марафон. Это история про долгую борьбу. Рассчитывать всерьез, что вы сразу что-то получите, ну, это очень наивно, это по-юношески, это максимализм какой-то. То есть вот в этом смысле поступать надо в первую очередь, исходя из самоуважения, исходя из веры в собственные принципы. Ну, а остальное уж, как говорится, делай, что можешь, да, и будь, что будет. Поэтому мне кажется, что вот этот тот принцип, который здесь может работать. А все остальное, а какой смысл, если вы воете, ничего не делаете? А зачем тогда вообще публично выступаете? А зачем тогда кого-то кинуть? За что? А какая ваша мотивация? Ну, если вы считаете, что ничего сделать нельзя, ну, занимайтесь тогда своими личными делами, цветы выращивать, что-то еще. Зачем вы тогда в паблике ходите? Вы кого пытаетесь в чем-то убедить? Вы пытаетесь активных людей убедить, чтобы они тоже ничего не делали.
Мне интересно, сколько после вашего спича сейчас людей пойдет и просто начнет заниматься своими делами. Просто возьмет и займется своей жизнью.
Я думаю, что это на самом деле не к моим выступлениям, ни к своему никого другого не имеет никакого особенного отношения. Это общее настроение к жизни, это общий подход. То есть вообще все в жизни связано. То есть когда у людей что-то получается, когда они видят какие-то перемены в чем-то, это их стимулирует и на активное участие в другом. То есть в этом смысле, если есть общественный подъем, то он влияет на все. И на экономику, и на политику, и так далее. Это очень важная история. Почему для развития страны в том числе важно политическое обновление? Почему важна политическая конкуренция? Потому что, когда люди видят возможность влиять на общественную жизнь, это влияет и на экономическую активность тоже в том числе.
Я думаю, россияне это сейчас как никогда поняли. Тем более просто мир. Это дает мир. Гарантия мира, смена власти. Определенная гарантия.
Вот, потому что когда вы верите в себя... Когда вам чего-то хочется, то вы это сказывается на всем. Там, на желание могу строить дом, там, не знаю, на желание открыть какой-то бизнес, что-то придумать. А когда вы в депрессии, то вы вообще ничего не хотите. Да? То есть и дом у вас будет заброшенный, там, и все на свете будет плохо.
Но перейдем к вашей статье для Forbes, и я позволю себе процитировать. Можно предположить, что если бы Надеждин собрал подписи по-тихому, его шансы попасть в бюллетень были бы выше. А вообще реально собрать подписи по-тихому?
Ну, скажем так, сдать нечто, что вы собрали, можно. Я думаю, нет, на самом деле можно было собрать, это было просто только денег. То есть, на самом деле, очень многие вещи в жизни, они связаны просто с неким логическим последовательностью неких действий, вынужденных. А уже затем они как бы рождают какую-то политическую реальность. То есть, на самом деле, вся массовая медийная кампания «Надеждина по сбору подписей» возникла по одной причине, потому что денег на сбор подписей не было. То есть, в реальности, если бы деньги были, можно было бы нанять технологов на местах, можно было бы заплатить людям, которые много лет этим занимаются, и 100 тысяч – это при наличии денег реально вполне себе подъемная задача. То есть, ну, политехнологам не надо объяснять, что это такое. То есть это не так уж много. А, вот, есть устойчивые сети на местах, там, и каждый месяц, например, есть какой-то депутат региональный, то вот я вас уверяю, у него там в списке сторонников, тем, кто приходит в прием, там, ну, несколько сотен человек найдется, да, и так далее. То есть аккумулирование какого-то количества людей, оно позволяет все эти проблемы решить. А, Надеждин был вынужден пойти на активную медийную кампанию, потому что у него денег не было. А уже дальше вот получилось так, что в нужное время, в нужном месте возник, это отвечало общественному запросу, и начался эффект снежного кома. То есть в этом смысле именно вот эта публичность, именно то, что это стало, скажем, фактом общественной жизни историческим, это, конечно, вынудило власть реагировать вот на все происходящее. И я думаю, что до этого вполне был возможен сценарий, когда я Надеждина зарегистрирует вот этих типа Бурина, там, Маленковича, и было бы нечто напоминающее там выборы прошлых лет, когда кандидатов много, да, конкуренции никакой. Но поскольку появился Надеждин и возникла вот эта мощная кампания вокруг него, регистрировать его означало пролонгировать эту кампанию уже на оставшиеся там полтора месяца с неизвестным результатом бюллетеня, вызывать общественный энтузиазм, ну, в общем, это грозило выйти из-под контроля. Значит, Надеждина надо было снимать по-любому. А как его снять, если все остальные кандидаты публичного сбора подписей заметного не вели? Значит, надо снимать их тоже. То есть, таким образом, активная кампания Надеждина вынудила власть в итоге пойти вот окончательно на сценарий бюллетеня с четырьмя кандидатами, которые мы наблюдаем. Это у нас антирекорд. У нас в 2008 году было 4 кандидата, и сейчас 4 кандидата. Вынуждены, я не думаю, что это изначально был неизбежный сценарий. Был, возможен другой. Но вот именно вот такой хэппининг вокруг Надеждина и вот эта движуха, она не оставила власти выбора. Поэтому вот вам пример, когда общественная активность заставляет власть вот идти на какие-то сценарии. И, кстати, в чем тут плюс, в чем тут минус?
Ну, вы написали, что это вообще ситуация вин-вин для всех, что Надеждин не допущен до выборов.
В принципе, любая ситуация в этой жизни всегда имеет как бы разные стороны. То есть нужно аналитически на все смотреть. То есть в чем тут главный минус четырех кандидатов? Минус в том, что будет тяжелее с контролем. Потому что каждый кандидат, он же имеет возможность назначать наблюдателей. Поэтому был бы Надеждин, все остальные было бы больше наблюдателей. Сейчас всего 4 кандидата, а вот ситуация в регионах не очень неоднозначная. Где-то, скажем, у политических партий живые организации, они готовы направлять людей. А есть регионы, скажем, где все партии под губернатором, и фиг вам, они назначат на участке независимых наблюдателей. Да? То есть они будут скорее там играть под давки. Поэтому здесь вот с точки зрения контроля уменьшение количества кандидатов – это плохо. А вот с точки зрения, скажем так, символизма результатов, вот то, что мы имеем сейчас, ну-ка, некоторые шансы дает. Почему дает? Потому что вот благодаря тому, что у нас очень слабый кандидат от коммунистов, Харитонов, mm-hmm. ну и по возрасту, и по имиджу, поскольку он селянин, да, у КПРФ городская, я про много разговаривал, да, КПРФ – это городская партия давным-давно. Mm-hmm. Поэтому пожилой аграрий для городской партии, ну, это несколько, вот, нечто странное, мягко говоря. Его сама кампания, очевидно, не направлена на расширение электората, не направлена никак на молодежь, как бы, ну, она направлена на электорат, который был коммунистов 20 лет назад, а не сегодня. Вот, очень консервативный какой-то, вот такой патриархальный там и так далее. Поэтому вот, очень слабый кандидат КПРФ дает впервые, может быть, там, за все эти 30 лет возможность получить на втором месте кандидата не более консервативного, чем сама власть. Потому что власть, она бы сказала, о, может быть, мы не правы, но кто, если не мы? Так люди хотят еще более жесткого сценария. Mm-hmm. Коммунисты же еще более жесткие с точки зрения там, отношения к Западу и всего остального. Вот это, если вторым будет там, не Харитонов, а Слуцкий или Даванков, если Даванков имеет хорошие шансы именно потому, что его компания максимально близка вот, как раз, к риторике Надеждину, и потому что он все-таки как раз представляет единственных всех кандидатов молодежь, да, городскую интеллигенцию.
То есть мы можем говорить, что снятие Надеждина консолидирует вокруг Даванкова протестное
голосование? Да, ну в данном случае да. То есть если вдруг он будет вторым или там третьим, в смысле большим отрывом от второго, да, вот оба сценария хорошие, потому что они ставят власть в совершенно другое имиджевое положение. Да, то есть они же не будут говорить, что вот если не мы, да, то тогда еще хуже. Нет, будет сценарий все-таки несколько другой, и власть она тоже. Знаете, вот это только люди, не желающие ничем разбираться, говорят, что вот все черно-белое. Это не так. Власть, она очень внимательно за всем следит. Мы сегодня уже говорили, она очень рациональна. все, что она делает, делает она не просто так, да, там, подавить, просто, значит, вогнать в депрессию, лишить возможности контроля, там, лишить воли к сопротивлению, там, и так далее. И она очень внимательно смотрит, какие иные точки зрения в обществе в настоящее время, скажем, имеет спрос. И ведь то, что там российская власть в начале нулевых годов воспроизвела риторику КПРФ, там, патриотическую, советский гимн, она с какой целью это сделала? Она сделала с целью прихватить те самые настроения.
То есть вот, это был технологический ход, политтехнологический?
Конечно, 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 конечно. То есть то, что мы видим, это следствие неких форм, неких мифов, некоторых таких уверений самих себя в чем-то и так далее. Знаете, то есть политики очень часто имеют место, вы знаете, как вот фильм «Я сама обаятельная и привлекательная». Власть, она смотрит сама в зеркало, сама себе что-то говорит, сама себя в чем-то убеждает.
А вот именно в какой момент политтехнология стала именно типом мышления, что вот те мифы, которые сеялись как политтехнологический подход, они стали именно установкой власти?
Но какого-то одного дня мы не увидим, но это накопительная история. Чем меньше конкуренции, чем больше заказухи в политическом поле, тем больше эффект того, что чиновник сам становится потребителем той же заказухи, которую он одобрил. То есть на первом этапе вы изгоняете иные точки зрения, на втором этапе вы заполняете все пространство собственными пресс-релизами, проплаченными, значит, какими-нибудь говорящими головами, потом сами же их анализируете и убеждаетесь, как же вы правы.
Гениально.
И получается мониторинг самих себя, да, то есть вы все монополизировали, а потом на базе этого говорите, а вот, ну, я ж не виноват, такие настроения, и потом сами вы искренне в это верите.
Да, вот это как работает. Замкнутый круг получается. Есть ли из него выход какой-то?
Выход есть, когда общество не спит и пытается делать что-то самостоятельно. И надо сказать, что, слава богу, мы живем там все-таки там не в 80-х годах, не в 70-х, а в ситуации, когда есть огромное количество информационных площадок. Надо только уметь говорить с людьми. Есть возможности доносить до людей иную
точку зрения. Хотят ли люди услышать? Вот главный вопрос.
Вы знаете, зачастую человек не понимает, что он хочет до того момента, пока он это не увидит. То есть нужно понимать и чувствовать спрос. Нужно пытаться достучаться до людей. Нужно искать слова, нужно искать образы. Потому что человек может не знать своего отношения к чему-то до того момента, пока он это не увидит. Иначе как развивалась цивилизация? Если бы люди все время носили то, к чему они привыкли, не было бы прогресса никакого. Ну, и всегда ездил на лошади, хорошо. Ой, машина, как круто. Но человеку пока не предложили машину, он и не знал, что можно ехать на машине.
А если авторитетные источники называют, что это плохо? Вот машина – это плохо, машина – это от лукавого.
Ну, это не имеет никакого значения. Это, вы знаете, если иные варианты есть, и человек их видит и осязает, то все равно начнет их оценивать, что бы ни говорила пропаганда. Знаете, вспоминается советская эпоха. Вот был такой Александр Сергеевич Панарин, наверное, кто-то, может быть, знает, был такой русский философ. Я, кстати, был одним из его студентов, еще когда учился в МГУ в 90-е годы. Ну, Александр Сергеевич давно умер. Вот. И он такой был культуролог, и его как раз вот всегда очень интересовало, каким образом меняется общество. Вот, оборотная сторона пропаганды. И вот он анализировал, скажем, каким образом советская пропаганда сама себя разрушала. Допустим, в советские годы, как известно, очень жестко фильтровался информационный контент, который можно было показывать в кинотеатрах. Да, чтобы там, что если, скажем, фильм допустили в советский прокат, он должен быть про загнивающий Запад, показывать моральное разложение капитализма там, и так далее. Как это выглядело? Вот показывают, скажем, отбирают фильм, например, про распад буржуазной семьи. Да, дома все плохо, там, значит, там дети не любят мать, там жена, значит, она изменяет мужу, там, и так далее. Все переругались, семья распалась, полное, значит, такое буржуазное разложение. Сын уехал на своей машине, дочка уехала на своей машине, жена уехала на своей машине, а муж уехал к родителям на виллу. Значит, что видит советский человек? Он не видит кризиса буржуазной семьи. Он видит, надо же, у каждого своя машина. Поэтому в этом смысле пропаганда, то есть вот полностью заменить, отменить жизнь ее нельзя. И то, что кажется, скажем так, способом манипуляции, в реальности работает на саморазрушение зачастую. То есть, невозможно жить в полной изоляции от мира, когда он совершенно другой. То есть, бессмысленно рассказывать там про загнивающий Запад, про
цены, как Северная Корея есть, как пример, она
живет. Огромного количества людей, там родственники, друзья, люди все равно ездят, перемещаются, все понимают, какого качества на самом деле товары там и так далее. Ну, ведь это бессмысленно говорить, когда люди знают, что в жизни на самом деле это не так. да, я не знаю прекрасно, там, где лучше телефон, где лучше телевизор, где лучше автомобиль. Но всегда нужно знать, да, что можно там снять миллионы сюжетов, какой он, какой у нас крутой автопром. Но это изменит реальное отношение к нашим машинам? Нет.
Я очень боюсь, что те, кто захотят это все изменить, этот подход, они послушают ваш ответ и просто выключат интернет и закроют границы, чтобы никто не видел, как это по-другому.
Невозможно. Невозможно. Это утопия.
А почему?
Ну, потому что другая эпоха.
Не, но есть же Северная Корея. Вот Северная Корея – живой пример того, что границы закрыты.
Северная Корея закрылась до того, как информационная эпоха наступила. Она просто в нее никогда не приходила. То есть, ну, знаете, можно остаться на какой-то ступени эволюции, просто если вы на следующую ступень не перешли. Вот есть такие острова, непонятное название, значит, в Индийском океане, Семиланские. Вот там до сих пор живет племя, которое не пришло с прибытием общинного строя. Да? Они как заповедником объявлены. Там неизвестно сколько людей. Потому что туда запрещено высаживаться, чтобы не занести там заразу, чтобы люди не погибли. Вот там каменный век.
Там люди не читают. Там остров невезения из одноименной песни.
Ну почему это там? А потому что там искусственно обрубленные контакты с внешним миром, она просто никогда, этот остров никогда не переходил в другую эволюционную стадию. Если вы уже перешли, то все.
Ну что ж, это внушает некий оптимизм. Однако хотелось вернуться к выборам и к агитационным материалам, которые распространяют кандидаты. Вы в том числе у себя в телеграм-канале, который носит ваше имя, Александр Кынев, делитесь роликами что Дованкова, что Харитонова, что Слуцкого. И здесь у меня возник следующий вопрос. То, что мы видим в этих роликах, это вызывает чувство то, что сейчас называется кринж. И как, по вашему мнению, кандидаты, понимая, что они не борются за первое место, как они себя позиционируют? И как они могли бы себя позиционировать, чтобы делать это не так кринжово?
Ну, я думаю, то, что это кринж, это как раз говорит о том, что мотивации добиваться успеха у них нет. Они играют под давки, потому что если кандидат всерьез пытается чего-то добиться, он не будет никогда в жизни такого позора размещать. То, что мы видим, это и попытка как бы не набрать слишком много. Вот. Но, во всяком случае, с Харитоновым совершенно точно. То есть, что касается...
Не, ну это можно не набрать много, но при этом не терять лицо, а просто вот смотришь того же Харитонова, это прямо что-то страшное.
Компания КПДФ действительно в этом году, какая-то совершенно несравнимая ни с чем. Я не помню ни одной компании, когда вот настолько был самострел. То есть вот Грудинин, например, искренне боролся. Да? У Грудинина была масса креатива, довольно интересные были ролики и все. А сейчас, просто небо и земля. А что касается Слуцкого, мне кажется, когда мы смотрели его ролики, то, мне кажется, там довольно тупиковая история, потому что кандидат сам по себе харизмы лишен. Вот, и у них то есть очень сильно давить на личность Слуцкого, значит, затмевать Жириновского. Но без Жириновского понятно, что предложить особо нечего. Вот, поэтому они, видимо, выбрали путь максимально напоминать про Владимира Вольфовича, поскольку заменить реально нечем.
Не тренер.
Да, от неизбежности, что называется. Варианта другого никакого особо нет. Вот. Могли, наверное, пустить компанию путем только... То есть говорить не про кандидата, а перевести ее в проблематику. Там, скажем, например, Слуцкий за там то-то, что-то, что, значит, там, например, там, защита бизнеса, там, или... у них много частных мелких инициатив, там, материнский капитал, там, и так далее. Вот, можно было пустить по этому пути, но они почему-то решили там силы бросить на то, что Жириновский вечен, там, и так далее. Мне кажется, что это технологическая в данном случае ошибка. А вот что касается там компании Дованкова, да, она неплохая, но надо понимать просто одну вещь. Я очень хорошо понимаю, когда избиратели очень недовольны, говорят, что почему он не договаривает, там уже было бы смелее, а почему он о том не говорит, о сём не говорит, там, и так далее. Знаете, важно всегда соблюсти чувство меры, потому что мы все понимаем, в каких условиях мы живем и работаем. Можно, конечно, выйти и сказать все, что вы думаете о всех. И после этого ничего не можешь делать, в принципе. Да, то есть надо соизмерять возможности, скажем, и реальные, и ваши желания. Вот. И быть в этом смысле реалистами. То есть вообще политика это долгая, выматывающая партия, да, где нужно обдумывать каждый ход, нужно реагировать на ошибки там, противника там, и так далее. То есть это собранность, это мониторинг, это отслеживание каждого шага. Иногда можно ничего не делать, но при этом не совершить ошибки и оказаться в выигрыше. И у нас таких примеров достаточно много. А требовать всего здесь и сразу, но опять-таки, это какой-то максимализм. Ну, так не бывает. Политика – это не про любовь. Да, это не про брак. Политика – это про большое количество каких-то больших маленьких компромиссов и попыток с помощью разных шагов вот, влиять на одного, влиять на другого, влиять на третьего там, и так далее. Вот. И таким образом пытаться, чтобы жить как-то менялось в том направлении, которое вам выгодно. Когда вы перестаете покупать товар, потому что он стал плохим, да, и об этом говорите, ну, рано или поздно это влияет на производителя. Либо он разоряется, либо он, в конце концов, начинает работать лучше там, и так далее. Когда вы поддерживаете кандидатов, которые вам близки, и вас много, постепенно вы этих кандидатов начинает расти. И тогда уже, может быть, и будет не два, а три. Тогда уже и вы можете из двух близких выбрать того, кто говорит еще более близкие вещи и так далее. То есть и так постепенно, шаг за шагом. Но нельзя иметь всего и сразу. Поэтому мне кажется, что если мы не хотим, ну, просто вот там сами себя загнать в угол и сказать, что все пропало, ничего делать не надо, то есть, ну, другого варианта у нас все равно не остается. Ну, вот быть реалистом, пытаться делать то, что мы можем делать. Ну, а как иначе-то? Вот. У нас какие-то варианты такие существуют. У нас что, есть варианты куда попасть в какой-то другой мир сказочный? Но нет этого мира, к сожалению, глубокому. Вот. И, кстати, вот,
но ведь кто-то выбирает эмиграцию. Просто опускает руки и уезжает.
Скажем, там тоже очень разные люди. Там есть люди, у которых нет проблем с деньгами, они уезжают, где им лучше и комфортнее, и все, да, то есть, ну, если сейчас можете себе купить квартиру в Испании, там, в Италии и Франции, ну, как говорится, флаг ему в руки. Но у кого-то есть профессия, и он считает, что он идет себе работу. Но масса людей, у которых там нет ни жилья, ни работы не будет никогда, кто не знает языка и вряд ли его выучат, там, когда ему уже за 50 там, и так далее. Вот, и, допустим, ты здесь был муниципальным депутатом, ты на что-то влиял, ты мог там какие-то общественные кампании проводить. Вот, на тебя все надавили, как все плохо, надо сваливать, ты уезжаешь. Ну и кто ты там? Тебе дают место в общежитие, с мигрантами получаешь по 500 евро, и ты никто. То есть, ну, ты ходишь на какие-то там пикеты к посольству. И ты, пускай там был все сложности, разочарования, тебя могли не слушать, затыкать, то ты на что-то влиял, ты был кем-то. А кем ты стал в результате? Ну, ты просто совершил акт такого политического самоубийства публичного. То есть ты стал просто никем. Вот. А ты кому помог в результате? Кому-то стало лучше в этой жизни после этого? Ну, поэтому я когда на это смотрю, вот... Надо понимать, что если мы хотим, чтобы что-то менялось в России, мы должны быть в России. Извне влиять на это, ну, почти невозможно. Это какие-то микроскопические совершенно угольчики, которые в реальности, чем дальше, тем меньше на ситуацию внутри влияют. Говорит, что вот мы боремся. Ну, знаете, ходить каждую неделю там, пикетировать посольство, но от этого в России ничего не изменится, к сожалению. Все-таки Россия меняет...
Время мне подсказывает режиссера. У нас, к сожалению, подходит к концу. Александр, спасибо большое. Главный урок, который сегодня извлек, делай, что должен и будь, что будет. Мы все-таки будем продолжать что-то делать, хотя бы просто встречаться в наших эфирах и говорить о том, что сегодня нас окружает. Александр Кынев, политолог. Ставьте лайк этой трансляции, подписывайтесь на наш канал и в том числе на телеграм-канал Александра Кынева. До новых встреч и, самое главное, берегите себя и своих близких.
Берегите себя, не отчаивайтесь. Отчаяние – страшный грех.